«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Москве в культурном центре вооруженных сил прошла гражданская панихида по первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе. Проститься с ним пришли тысячи людей. Владислав Ардзинбе будет похоронен 9 марта в родном селе Нижние Шеры, недалеко от реки Гумиста, по которой в 92-93 годах во время грузино-абхазского конфликта проходила линия фронта. В 66 году Ардзинбе окончил исторический факультет Сухумского государственного педагогического института. В 88-м был избран директором Абхазского научно-исследовательского института языка. В 89-м Ардзинбе был избран народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР, а в 1990-м депутатом Верховного Совета Абхазии и председателем Верховного Совета Абхазии. В 92-м году он был назначен председателем Государственного комитета обороны, а 26 ноября 94-го Владислав Ардзинбе был избран первым президентом Республики Абхазия. 3 октября 99-го всенародным голосованием он был переизбран на второй президентский срок. Историческую эпоху, завершившуюся с уходом из жизни Владислава Ардзинбе, мы обсуждаем с политологом Зурабом Тодуа, специалистом по Северо-Кавказскому региону. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Зураб.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете роль Владислава Ардзинбе в новейшей истории народов Северного Кавказа?
Я полагаю, что, конечно же, его имя неразрывно связано с историей, прежде всего, Абхазии, современной Абхазии. И он войдет в историю Кавказа как человек, который возглавил Абхазию в самый тяжелый период ее существования и был лидером сопротивления Абхазского ее противостояния с Грузией. Мне кажется, что он не готовил себя к такой роли, вряд ли предполагал, что ему придется заниматься именно этим. Судя по его биографии, все-таки он предполагал быть историком, востоковедом. Но, однако, судьба призвала его, и он выполнил свою роль, как умел. Отдельный, конечно, вопрос о том, доля его ответственности за все то хорошее, что было сделано, и все то плохое, что было сделано. Конечно же, скажем, Грузия, Тбилиси относятся к этой фигуре категорически отрицательно, и это вполне можно понять. Думаю, что он на своей родине в Абхазии, он будет национальным героем. Его именем назовут улицы, может быть, поставят памятник, хотя надо иметь в виду, что нынешний президент Абхазии Сергей Багапш пришел вопреки воле к власти в Абхазии, но это, я думаю, сейчас отходит на второй план. Вот так, мне кажется.
А на какие этапы вы бы разделили новейшую историю грузино-абхазских отношений, этого противостояния?
Ну, это очень, как бы, длительная история отношений вообще. Наверное, нет смысла, и у вас не будет столько времени, чтобы углубляться далеко в историю. Наверное, есть смысл остановиться на новейшей истории, начиная с конца 80-х годов. Ну, вот этот период, точнее так, я бы разделил на две части, значит, на то, что было до 90-го, 91-го года, до распада Союза и после. Мне неоднократно приходилось быть и в Абхазии, и в Менгрелии, которая граничит с Абхазией, и вообще в целом Грузии. Многократно приходилось быть в Сухуми. Я прекрасно помню этот город, который, так сказать, со своей знаменитой набережной, с морем, с запахом кофе, с гостеприимным населением и так далее. Значит, но по объективным причинам я там не мог быть уже с 92-го года. Там последний раз побывал всего того, что все-таки у меня течет грузинская кровь, я уже там быть не мог. И до 91-го года я отлично помню, что отношения между абхазами и грузинами, если не принимать во внимание отдельные какие-то бытовые эпизоды, то в целом были нормальными, добрососедскими, можно сказать, практически братскими. Я не помню ни одного случая, будучи еще ребенком, а потом уже более взрослым человеком, когда бы на моих глазах происходили бы какие-то эксцессы межнационального порядка. Не помню ни одного случая, когда бы грузины мне бы рассказывали, или же абхазцы, о том, что история двух народов полна каких-то кровавых эпизодов. Наоборот, пребывание и в Сухуми, и в Ачимчире, и проезд по дороге, вот этой вот, по дороге, которая идет вдоль моря, из Сухуми уже в Менгрелию, всегда для меня это было как праздник, потому что кругом были люди, улыбчивые, всегда готовые тебя встретить, с тобой поговорить, угостить вином, ну и так далее. Поэтому то, что произошло после 91-го года, и для меня лично это страшная трагедия, потому что и в Сухуми, и в Менгреле, и в Грузии у меня огромное количество родственников, знакомых было. И то, что начало происходить, на каком-то этапе для меня это было просто необъяснимо. Потом уже стали всплывать разного рода исторические так называемые труды, где рассказывалось о том, что где-то когда-то, там, в 19 веке, 18, 17, кто-то кого-то с кем-то воевал и так далее. Это, конечно, уже, как бы сказать, идеологический такой подтекст, идеологическое обеспечение этого конфликта было. Но в целом вот этот первый период до 91 года нормальная братская жизнь двух народов после 91 года, после 90-91 года это начало конфликта, в котором вина, за которой лежит, с моей точки зрения, и на Тбилиси, и на Сухуми, степень, так сказать, равности этой вины, это, конечно, отдельный вопрос. Но в целом, мне кажется, что если бы не произошло распада Советского Союза в 91 году, то я думаю, что отношения между грузинами и абхазами оставались такими же добрососедскими, братскими, какими они были до 91 года. Но это уже вопрос, так сказать, уже к глобальной истории.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылаются на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что историческую эпоху, завершившуюся с уходом из жизни Владислава Артинбе, мы обсуждаем с политологом Зурабом Тодуа. Он у нас на прямой телефонной связи. Рафаэль Гусейнов, шеф-редактор газеты «Трибуна», высоко ценит человеческие и деловые качества первого президента Абхазии.
Это достаточно крупный ученый, последние годы перед событиями в Абхазии, проживавший в Москве, когда начались известные события, попытки Грузии ликвидировать попытки абхазов добиться самостоятельности, он переехал в Сухуми и потрясающим образом смог за короткое время добиться и военных, и дипломатических успехов. Абхазия на какой-то период стала местом, где по существу действовали спецслужбы самых разных стран. И ему удалось неким образом все-таки добиться относительной самостоятельности и независимости своей страны. Ему удалось, или это тоже очень важный вопрос, не допустить превращения сил самообороны в силу, которая смогла бы помешать строить государственность. Достаточно нормально прошел переход власти, что его кандидатура, которую он поддерживал, не стала руководить республикой. Победил Багапш, как вы знаете, в конечном счете. Тем не менее, ему хватило мужества поддержать нынешнего президента. И поэтому сейчас дань уважения ему отдают и его политические противники в самой Абхазии также.
Помещик-поручик Толубеев застрелен сквозь окно. Его Величество изволил написать. Послать на место жандармского офицера подробно узнать.
Изнуренный вид крестьян – повод мыслить, что помещики их весьма мало заботились об их благосостоянии.
Крепостное право в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что историческую эпоху, завершившуюся с уходом из жизни Владислава Артинбе, мы обсуждаем с политологом Зурабом Тодуа. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я хочу задать свой вопрос абхазскому представителю. Смотрите, Абхазия добровольно вышла замуж за Путина. Не надо отрицать очевидное. Скажите, когда абхазцы и осетинцы захотят выйти из-под России, и это произойдет в недалеком будущем, когда вы поймете, в какой капкан вы попали? Теперь вопрос. Вы не боитесь повторить судьбу чеченского народа? Я имею в виду российского геноцида. Россия не та страна, поверьте мне, на кого можно полагаться и доверять можно было бы судьбу маленьких народов.
Вопрос Зураба Тодуа. Вот почему при президенте Владиславе Артинбе Россия так и не признала независимость Абхазии, а вот при его преемнике признала?
Необходимо внести ясность. Я по национальности не абхазец. Это может быть окончание фамилии Тодуа вносит такую путаницу. я грузин наполовину. Вот, поэтому представителем Абхазии быть никак не могу. Но, тем не менее, на этот вопрос постараюсь ответить. Значит, признание независимости Южной Осетии Абхазии произошло в связи с тем, что официальный Тбилиси попытался военным путем решить проблему своей территориальной целостности. Я неоднократно говорил в многочисленных своих интервью по этому поводу и в статьях писал о том, что Грузия хотела и хочет восстановить свою территориальную целостность, нет ничего такого незаконного и ничего с точки зрения международного права неправомерного. Потому что любая страна пытается обеспечить свою территориальную целостность любыми способами, какими только может, и Россия доказала, что это может сделать, скажем, так, как это было сделано на Северном Кавказе. Но руководство Грузии, я это опять же неоднократно говорил, совершило ужасную стратегическую ошибку. Оно недооценило роль России в ситуации на Северном Кавказе, в целом на Кавказе, и переоценило возможности свои и возможности потенциальной поддержки со стороны Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки. В результате возникла вот эта авантюра с пятидневной войной, с огромными потерями для Грузии, потерями для Южной Осетии, и в результате разрыв отношений с Россией и, как итог, признание независимости. Признание независимости Абхазии и Южной Осетии еще долго могло бы не произойти, если бы не такой опрометчивый, авантюристичный поступок Саакашвили и его окружения. Что касается вопроса, который задал наш слушатель из Калининграда относительно взаимоотношения России и малых народов и национальностей. Я думаю, что вопрос, конечно же, эмоциональный, он выдает настрой данного господина. Я полагаю, что если объективно взглянуть на историю взаимоотношений России с малыми народами, то вряд ли мы можем найти в истории международных отношений, истории других государств пример того, как все-таки Россия находила общий язык с этими малыми народами, как она могла предлагать различного рода проекты, скажем так, цивилизационные, культурные проекты взаимоотношений, экономические проекты. И в результате мы видим, что в течение многих-многих столетий Россия, в России уживаются представители разных народов и национальностей. Я надеюсь, несмотря на эксцессы и конфликты, которые были после крушения Советского Союза, так в целом будет продолжаться и дальше. Хотя надо всегда иметь в виду, что это очень сложно удовлетворить интересы всех представителей всех национальностей. Это очень сложно сделать. И, пожалуй, Россия – это единственная страна, которой более-менее это удается сделать со знаком «плюс». Это мое глубокое убеждение, и причем я воздерживаюсь от таких более таких ярких выражений, потому что та форма сосуществования, которая была, скажем, в Российской империи, как себя чувствовали в Российской империи та же Грузия, та же Армения, или, скажем, жители современного Азербайджана или того же Северного Кавказа, если мы отрешимся, так сказать, от прошедшей Северо-Кавказской войны тогда, в 19 веке, то в целом, надо сказать, что были периоды взлета, были периоды конфликтов, но все-таки хорошего было больше, если оставаться на позициях объективности.
Юрий Болдырев, бывший зампредседателя Счетной палаты, помнит легендарные времена съезда народных депутатов СССР.
Владислав Ардзин, конечно, был очень последовательный и мужественный человек. 20 лет назад, когда мы вместе были депутатами съезда, и когда было определенное противостояние, в том числе тех, кто выступал за какие-то более решительные реформы, и, скажем, группировки привластной, горбачевской, в это время была запущена идея, что вот эти вот руководители автономий, они вроде как в каком-то сговоре с Горбачевым, со старой там советской номенклатурой и так далее. Понятно, что все было очень сложно, но вот что очень важно, мне кажется, безусловно, что, конечно, такие люди, как Владислав Ардзинба, живущие исторической памятью своего народа, они прекрасно тогда понимали, чем грозит им вот такой распад Советского Союза. И к чести Владислава Ардзинба надо сказать, что он и его товарищи сумели приложить огромные усилия к тому, чтобы все-таки защитить свой народ. И я абсолютно убежден, что Ардзинба останется, в самом случае, в истории абхазского народа, как, в общем, наверное, святое имя.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Лично я считаю, что, что Абхазия все-таки исторически заслужила свою независимость. И в то же время не может не вызвать сожаления такой кровавый разрыв, в общем-то, двух родственных цивилизаций. Я имею в виду грузинскую. И в этой связи встает вопрос. Мог ли Запад повлиять на ситуацию таким образом, чтобы Грузия пошла на признание независимости Абхазии? Почему этого не случилось? И возможно ли все-таки в дальнейшем?
Да, вопрос Зураба Тодо. Почему Грузия вот так упорно не признавала и не шла на переговоры?
Да, я понял.
Бытность президента Арзинбе.
Ну, вот, понимаете, в мировой истории это крайне редкий случай, когда одно государство признает независимость части той территории, которую считают своей. Это редчайшие примеры. И даже так вот навскидку их не сразу можно привести. Ну, скажем, там Франция и ее заморские колонии в Африке, там отношения с Алжиром или какие-то другие примеры. То есть это крайне сложный шаг, и ни один лидер государства никогда не пойдет на то, чтобы добровольно признать независимость части территории своего государства. Ну, представим себе на месте, не знаю, Горбачева, чтобы он добровольно признал распуск Союза в 91 году, если бы у него оставались бы рычаги власти. Или, скажем, пример, опять же, России и Северного Кавказа. Любое европейское государство, пример России – это не исключение. Ныне любое европейское государство имеет потенциальные территориальные проблемы со своими соседями и внутри своей страны. Например, Румыния – Трансильвания, скажем, Франция – Корсика, в Англии – Северная Ирландия, Шотландия. В Америке целый ряд территорий потенциально претендует на независимость, и если вдруг в Америке ситуация, я имею в виду Соединенных Штатах Америки, ситуация станет экономически и политически крайне сложной, кризисной, что вовсе не исключено через 10, 15, 20 лет, то мы еще увидим разного рода межнациональные столкновения и сепаратизм. Конечно же, ну, не могла, не мог ни Шеварднадзе, ни тем более Гамсахурди, ни Саакашвили признать добровольно независимость Абхазии и Южной Осетии, какие бы исторические, политические и иные доводы под это дело не прикладывались. Это невозможно, потому что сразу же буквально после этого решения этот политик перестает быть политиком, его свергают народным гневом и так далее. Это очень сложный вопрос. Как правило, достижение независимости, утрата независимости происходит в результате вооруженных конфликтов, и иные примеры – это редчайшие исключения, как, скажем, раздел Чехии и Словакии. Или, да, собственно, я сейчас не приведу и другого примера. Все новейшие примеры – это, как правило, распад, и кровавый распад, распад Советского Союза, распад Югославии. И ожидать, что какая-то страна добровольно отпустит часть своей территории, которая посчитает, что ей необходима независимость, это иллюзия, это романтизм. Такого никогда не будет, потому что любое государство, любая территория, которая претендует на независимость, она может привести массу доводов в поддержку своей позиции, но такие же доводы будут и у центральной власти.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня в Батуми живут родственники. И в советские времена я бывал и в Аджарии, и в Абхазии. В частности, в Гудауте, где была большая советская военная база. Знакомые абхазы рассказывали такую байку, что когда Бог делил землю, абхазы проспали и пришли, когда земля уже была поделена. Они тогда выпросили у Бога кусочек рая, да? Но вот эта райская земля, уже в советское время лучшие уголки ее были заняты военными, санаториями, КГБ, МВД, ЦК. Вот сейчас в России вместо ЦК, ну, олигархи. В России самые лучшие места они уже, ну, захватили. Я не могу, например, пойти в свой любимый лес, потому что там стоит охрана и висит плакат собственность такого-то, ну, олигарха. Я не могу поехать на любимое озеро свое половить рыбу, потому что там также стоит охрана и плакат висит. Собственность такого-то, ну, олигарха. У меня вопрос. Вот, Костян Владимирович, вот толчность, ну, российских олигархов, она, ну, безразмерна. Почему вы думаете, что, захватив лучшие российские уголки, они оставят вам, ну, ваши райские места?
Каковы масштабы российского проникновения в Абхазии, вопрос Зурабу Тодуа?
Ну, эту историю о том, что кто-то там на Кавказе проспал землю, когда ее раздавали, когда ее раздавал Бог, эту историю я слышал и в Армении, и в Азербайджане, и в Дагестане, и если я не ошибаюсь, в Чечне тоже. Это такая легенда, которую с удовольствием в советское время рассказывали жители и Северного Кавказа, и Закавказья. Насчет санаториев, то помимо Тыковских и прочих, там было достаточное количество тех, которые предназначались для простых граждан, и если мне память не изменяет, даже по статистике, чуть не каждый второй, если не все жители России побывали в свое время и в Сочи, и в здравницах Абхазии. Но сейчас, конечно, ситуация совсем другая, хотя рост туристов из России довольно-таки динамично растет. Если не ошибаюсь, в 2007 или 2008 году по статистике там около 300-400 тысяч туристов побывало. Не знаю, насколько эта статистика верная, что, на мой взгляд, многовато. Потому что, конечно же, уровень этих санаториев, он далек от идеала. Но в целом, значит, сказать, что там сильно все контролируется русскими олигархами или русскими военными, я так не преувеличивал. Потому что слишком много капиталовложений нужно туда вложить, слишком много денег, чтобы все поднять до нормального уровня. Это первое. Второе. Несмотря на там попытки центральных властей, я имею в виду абхазских, как-то так содержать все более-менее в порядке, тем не менее, криминальная обстановка достаточно непростая и сейчас, ну, 90-е годы вообще не говорю. Поэтому вкладывать туда деньги – это очень рискованный бизнес. И...
Спасибо. Напомню, что историческую эпоху, завершившуюся с уходом из жизни Владислава Арденба, мы обсуждаем с Зурабом Тодуа, политологом. Он находится у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия предложила Украине присоединиться к таможенному союзу России, Казахстана и Белоруссии. Такое пожелание выразил российский премьер Владимир Путин на встрече с президентом Украины Виктором Януковичем. Ранее сегодня в Москве прошли переговоры Януковича с президентом России Дмитрием Медведевым. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун ответил на вопросы независимой комиссии, расследующей обстоятельства вступления страны в войну в Ираке в 2003 году. Браун заявил, что принятое тогда решение было правильным. В Санкт-Петербургском государственном университете уволена декан факультета журналистики Марина Шишкина, выступавшая с критикой руководства вуза. Как сказано в приказе ректора университета Николая Кропотева, причина расторжения трудового договора Шишкина – неоднократное неисполнение обязанностей. Спикер Госдумы России Борис Грызлов призвал столичного мэра Юрия Лужкова не устанавливать в Москве плакаты с изображением Иосифа Сталина к 65-летию Победы. Ранее против решения столичного градоначальника выступили правозащитники. В Ираке накануне воскресных всеобщих выборов исламистская организация, которую считают подразделением международной экстремистской сети «Аль-Каида», объявила о введении на всей территории страны комендантского часа. Экстремисты утверждают, что на тех, кто нарушит запрет на передвижение, обрушится гнев Аллаха и огонь из всех видов оружия. Парламент Греции одобрил предложенные правительством чрезвычайные меры по борьбе с острым финансовым кризисом, в котором оказалась страна. Перед зданием парламента во время заседания проходила массовая акция протеста. Полиция применила слезоточивый газ. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давуд Оглу призвал администрацию президента США Барака Обамы заблокировать одобренную одним из комитетов Конгресса резолюцию о признании геноцидом массовых убийств армян в годы Первой мировой войны.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что историческую эпоху, завершившуюся с уходом из жизни Владислава Арденбе, мы обсуждаем с политологом Зурабом Тодуа. Он у нас на прямой телефонной связи. Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, сохранил добрые воспоминания о коллеге.
Я был в добрых отношениях с Арденбе в Верховном Совете, и мы с ним часто говорили просто, потому что это были горячие дни, 89-90 год, происходили постоянные столкновения на границе между Абхазией и Грузией. Мне он очень запомнился своим интеллектом, очень обаятельный, очень привлекательный человек, очень легко вступал в контакт, совершенно не агрессивный. Я не буду говорить о других депутатах, но некоторые республики были представлены очень агрессивными депутатами, которые постоянно требовали, чтобы с ними соглашались обязательно, потому что национальные вопросы были острые. Арденбе был очень спокоен и очень убедителен, и этот человек был открытый для диалога, для обсуждения. То есть вот у меня очень хорошее о нем воспоминание.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, все же я прошу прощения, господин Тодуа, но вот я в 1991 году увидел двух неисправимых романтиков. Первый — это был Михаил Сергеевич, который подменил Госсоветом союзные органы и 5 сентября 1991 года отпустил Прибалтику на все четыре стороны. А второй романтик — это был Борис Николаевич Ельцин, который превратил русский народ, ну, паспортный русский народ, в разделенную нацию. А вот когда Косово было признано Западом, ну, частью западных стран, я вот в эфире уважаемого Владимира Алексеевича сказал, что Россия должна немедленно признать Абхазию. Я до сих пор уверен, что если бы это было сделано, не было бы Южно-Осетинской трагедии. Тогда бы Путину не пришлось 8.08.08 быть в Пекине, а остальным в отпусках. Там они пытались скрыться от решения этой проблемы. Я благодарен Медведеву, что он все-таки совершил этот свой подвиг, может быть, даже над самим собой. И когда наши танки туда вошли, я чуть не прослезился. Хотя я против, конечно, силовых действий. Вот так был развален Советский Союз. И того генералиссимуса, который подарил нам эту территорию, мы сегодня вспоминаем. Сегодня 5 марта. Спасибо.
Вопрос Зурабу Тодуа. Как вы считаете, вот народные депутаты СССР, вспоминаем сегодня этот первый съезд, и его делегатом был Владислав Арденбе, кто среди них, кого было больше, сепаратистов, или вот он был членом группы Союз депутатской, или желающих сохранить единство Советского Союза?
Как раз дело-то в том, что желающих сохранить единство было больше, но каких-то идей свежих, новых, от этой вот агрессивности, о которой говорил Рой Медведев, пассионарности, если хотите, у них было очень мало. В то же время у представителей национальных окраин, стран Прибалтики, не стран, а тогда республик, сейчас от стран Прибалтики, потом из других бывших республик, их было меньше, но они были более активные, более инициативные, и самое главное, они несли некую новую идею по сравнению с тем, что мог предложить могло предложить руководство Советского Союза. И они выглядели на этом фоне, конечно, прогрессивнее. И всегда опережали своих оппонентов на шаг, два шага, три шага вперед. Если бы у сторонников сохранения Союза был какой-нибудь, появился бы какой-нибудь лидер такой, ну, я не знаю, там, такой фактуры и ума, и энергичности, и силы воли, как подавал надежды в свое время Александр Лебедь, или какой-нибудь другой подобного рода человек и предложил бы, нет, вот все-таки давайте сохраним Союз любыми средствами, и не побоялся бы взять на себя эту ответственность, то, может быть, ситуация пошла бы немножко по-другому, а не так, как она развивалась в 91 году. Но история распорядилась иначе, и я считаю, что большая часть конфликтов на территории бывшего Союза – это и есть следствие распада Советского Союза.
Слушаем вопрос из Одинцова от радиослушателя Игоря.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня вопрос к гостю. Скажите, а вот в Тбилиси, когда погибло 9 человек, алло,
да,
в 89-м году, Это только сейчас, я недавно же узнал, там и раненых было 500 человек, а в Вильнюсе 600 человек раненых. Это недавно открылось все. А в Вильнюсе 12 там погибло, ну 600, а у вас 500. Так какие же республики будут терпеть, когда они побежали так, что пятки засверкали? Еще второй у меня вопрос. Скажите, я вот был в Пицунде в свое время, в 80-х годах. Там много пансионатов шикарных, наших, ну, писателей, дом кино,
да,
там,
да, да.
Дача Сталина. Сейчас это все кому принадлежит? Спасибо.
Ну, давайте начнем с событий в Вильнюсе, это январь 91-го года.
Понимаете, мы начинаем, как говорится, с последних финальных аккордов распада Союза. Там Вильнюс, Тбилиси, эти трагические события 9 апреля. Не 9 человек, а 16 человек погибло, и сторонники Звяда Гамсахурдия потом... признавались мне, что вина за это была не только за военными, на которых возложили всю вину потом, а и национальное движение этому способствовало, потому что во время разгона они фактически не дали толпе возможности отходить. Короче говоря, это очень такой вопрос непростой. Насчет 500-400 раненых, это явное преувеличение. Вряд ли это могло быть такое. Есть определенная статистика, тут трудно что-то скрыть. Дело даже не в этом. Дело в том, что когда власть попала в руки Горбачева в 85-м году, у него было десятки, может быть, сотни возможностей для движения в ту или иную сторону. Никаких волнений в 85-м году не было. Никаких таких вещей, которые бы говорили о том, что Союз находится на грани распада, не было. Он получил в свои руки относительно здоровый государственный аппарат, рычаги воздействия на экономику, на политику, на внешнюю политику, мощную армию и так далее и тому подобное. Все нам мы это все хорошо помним. Через 5 лет были одни руины. Я думаю, что если бы на месте Горбачева был другой деятель в 85-м году, то через 5-7, через 10 лет мы бы имели бы другие результаты. Так что здесь все-таки фактор личности в истории, в советское время он так немножко принижался. На самом деле он все-таки огромен, и как раз вот сейчас мы вспоминаем Владислава Арденбу, и можно сказать, что история его призвала в этот трудный час, он откликнулся и внес свой вклад в историю становления независимой ныне Абхазии, хотя я являюсь человеком, который считает, что признание независимости было явно преждевременным. Вот один из наших слушателей говорил о том, что это вот подвиг совершил Медведев, что он признал и так далее. Мне кажется, что признав Южную Осетию и Абхазию, мы получили массу проблем в отношении с Грузией, потому что в лице Грузии мы получили неизвестно на сколько лет очень серьезного противника, врага, и территорию которой мы будем получать массу проблем, и где будут гнездиться все, так сказать, недруги нашего государства. То есть тут простых решений нет.
Тельман Гдлян, бывший народный депутат СССР, хранит светлую память о талантливом товарище.
Владислав Арденбай, мы были хорошо знакомы, начиная с первого съезда народных депутатов СССР. У нас были добрые и хорошие товарищеские отношения. Я всегда сочувствовал его работе, особенно после того, когда он взвалил на себя после депутатских обязанностей, когда распался Союз, он стал президентом Абхазии. Но в это время, конечно, ему приходилось туго. Россия в то ельцинское время выступила вообще с позиции блокады. Ну, тогда было время, в общем, как американцы с Кубой. Это был недружественный шаг по отношению к народу Абхазии, не к политикам, а к народу Абхазии. Они больше всего страдали. Опять-таки, несмотря на этот очередной удар в спину, все-таки Абхазия выстояла, руководство тоже выдержало экзамены. Это благодаря вот личным деловым его политическим качествам, которые обладал Владислав Арценба. Пусть земля ему будет пухом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хочу сказать, что Абхазия не просто выстрадала, она тяжко выстрадала вот эту независимость. Я вот когда был в Абхазии и видел разбитые танками дома, пустующие, разбитые населенные пункты. Это производит действительно страшное впечатление. И сколько ж можно проливать крови на этой земле, где люди по самому Божьему замыслу должны отдыхать со всего мира и купаться в море, есть фрукты и овощи, а вместо этого война. Но у меня такой вопрос. Вот часто говорят, что вот давайте там грузины, говорят, вернем. Но давайте начнем с того, что грузины ставят вопрос о том, что это Грузия. Они не говорят, что это Абхазия, они говорят Грузия. И они говорят о том, что если вы не хотите быть в составе Грузии, собирайтесь отсюда и мотайте свою Абхазом, мотайте куда хотите, хоть в Россию, хоть куда. Землю лишь оставьте нам, богатства вот эти, да, природные. А сами убирайтесь ко всем чертям. Вот. Такой подход, это, который провозгласил в свое время Гамсахурдия, о том, что мы поганые грузинской метлой вычистим все негрузинские элементы из Грузии, да, ведь они же изгнали огромное количество русских из тоже Тбилиси, из других городов. Это что же известно? Люди же рассказывали. И никто не защищает, кстати, русских. Выбили, отняли квартиры, лишили, так сказать, всего, вышвырнули вон. Только оставили тех русских женщин, которые находятся замужем за грузинами. И поэтому о чем может быть разговор? Выхода другого нет, кроме как признавать независимость. Другого выхода нет, потому что этот вопрос находится целиком у грузин. Если бы грузины бы проводили умную политику, то все было бы отлично, и все бы двигались вперед.
Вопрос, Зураву Тоду. Насколько живучи мифы о геноциде грузинами абхазского народа и южных осетин, которые прекрасно живут на территории самой Грузии? Вам слово.
Вопрос этот, конечно же, оброс многочисленными мифами и легендами. К сожалению, в этой трагедии существует своя сухая, страшная статистика. Гибель людей как с одной, так и с другой стороны. К сожалению, многочисленные зверства против мирного населения, как абхазов против грузин, так и грузин против абхазов. Вот передо мной из специальной передачи выписал целый ряд на трех листках различные примеры о том, как, какие страшные вещи происходили, когда туда входили в 92-м году гвардейцы Китавани, захватывали когда Сухуми и другие города и села Абхазии. И год спустя, уже в 93-м году, когда абхазским вооруженным формированием при поддержке северокавказских вооруженных формирований, при поддержке российских подразделений и войск удалось вернуть Сухуми. Вот битва за Сухуми, например, сентябрь и последовавший, сентябрь 93-го года и последовавший вслед за этим расправа над мирным грузинским населением. Ну, например, я не знаю, там вот скажем, на выбор сразу, немедленно, без суда и следствия были расстреляны 17 членов правительства Абхазии, которое ориентировалось на Грузию, во главе со своим премьер-министром. Затем сотни других мирных людей. И когда мы говорим о беженцах-осетинах, о беженцах-абхазах, мы должны помнить о том, что были беженцы и грузины из Абхазии. 250 тысяч человек вынуждены были уехать. И вернулось только 40-50 тысяч, по разным данным, в основном Гальский район, который граничит с Менгрелией. В общем, здесь, еще раз повторяю, трудно найти правых и виноватых. Вообще, если бы нашелся бы такой политик, который придумал формулу сосуществования разных наций на одной территории, мирного существования, без крови, причем формулу существования, то он наверняка получил бы несколько Нобелевских премий. Нет такой волшебной формулы. Есть примеры из истории, когда после каких-то вот волнений, революций, войн, потом центральная власть предлагает некий, так сказать, проект мирного развития того или иной территории, и наступает по-настоящему райский период, как это было, в Абхазии, в Грузии, в советское время, в 60-е, 70-е, 80-е годы. Я отлично помню, как жили в Абхазии, в целом в Грузии в эти годы. Это был непрекращающийся праздник. Было ощущение, что вообще людям не надо было ходить на работу. Это был праздник изо дня в день. И когда мне кто-то будет говорить о том, что это было Советский Союз, тюрьма народов и так далее, это для меня просто пустые идеологические слова, потому что я лично помню, как жили люди вот в 70-е, 80-е годы в Грузии, когда туда входила Абхазия.
Слушаем москвича Валерия.
Приветствую вас, господа.
Добрый вечер.
Я думаю, что надо посмотреть на всю эту проблематику постсоветского пространства с точки зрения того, что люди должны жить не в границах той или иной страны, которая возглавляется той или иной мафиозной олигархией, а с точки зрения того, соблюдаются ли права человека на этой территории. Все эти конфликты были в свое время организованы горбачевским руководством. Кровавые события в Фергане, в Казахстане, между армянами и азербайджанцами в самом Азербайджане и на территории Нагорного Карабаха. Кровавые события в Тбилиси, в Прибалтике. Все это были горбачевские попытки при помощи интриг, провокации местного ГБ создать обстановку, в которой можно было бы сохранить свою власть. То же самое относится, естественно, к Абхазии и к Южной Осетии. Вначале сталкиванием, стравливанием осетин и грузин и там занимался Горбачев и его порученцы, вроде того же самого Азимбы. Затем этим занялся Ельцин, и теперь этим занимаются Путин и Медведев.
Верите ли вы во всемогущую руку Москвы? Вопрос Зураба
Тоду. Конечно, извините за неполиткорректное слово, но чепуха это. Извините, я вынужден так грубо ответить нашему радиослушателю, потому что нельзя же, будучи здравым уме и твердой памяти, взрослым человеком говорить это вот такие вещи. Потому что, я не знаю, начитался человек какой-то одной, или, может быть, две-три книжки, наслушался там одного-двух журналистов. Есть, да вот в интернете есть масса всякой информации. День-два посидеть достаточно, чтобы понять, что один Горбачев даже со своими прислужниками не мог бы все это организовать. Это была трагедия распада большой страны. Хорошая или плохая, это отдельный вопрос. Трагедия распада. Любая большая страна, когда распадается, будь то там Германия в свое время, после Германской империи после Первой мировой, Австрийская империя после Первой мировой, там Турецкая империя, любая большая страна, там, когда наступит черед в будущем, может быть, я не знаю, другие страны будут распадаться. Недавно Югославская Федерация распадалась, Советский Союз распадался. Это всегда сопровождается кровью. Поэтому, если стоит выбор, вот когда возникает вопрос, выбор между национальным самоопределением или все-таки нерушимостью границы, я считаю, что мировое сообщество должно просто-напросто приложить все свои усилия, чтобы сохранять вот эту нерушимость границ до тех пор, пока самоопределение, возможно, когда-нибудь будет не кровавым. Это, когда это будет, я не знаю. Но нужно стоять на этой позиции, потому что только таким образом можно предотвратить вот эти страшные вещи, которые творились между абхазами и грузинами, южными осетинцами. Это же страшная трагедия. Это просто легче всего свалить на кого-то и так вот легко сделать выводы и успокоиться на этом.
Виктор Алкснис, бывший народный депутат СССР, считает абхазского лидера исторической личностью.
Я с ним сотрудничал в Верховном Совете СССР. Он был активным членом депутатской группы «Союз» и был одним из тех людей, кто активно боролся за единство нашей страны. То, что этот человек в сложнейшее для абхазского народа время возглавил Абхазию и сумел привести ее к реальной независимости, это, конечно, войдет в историю. Это был человек очень неординарный, это был действительно настоящий народный лидер, человек, пользовавшийся любовью и поддержкой своего народа. И я с огромным сожалением узнал о его безвременной кончине.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я в свое время много путешествовал с рюкзачком и по всему Союзу, и в том числе по Кавказу, и абсолютно не видел какой-то дисгармонии в отношениях между людьми ни в России, ни на Кавказе, я вообще даже не замечал, где там граница между Грузией, Абхазией там, и так далее. Абсолютно единый народ был. Я бы не сказал, что там был вечный праздник. Люди трудились, вкалывали, как везде. Нормальные человеческие отношения были. Что сейчас происходит, мы сами все видим. И между Россией и ее соседями, и внутри России, и так далее. Можно вспомнить то, что происходило перед Второй мировой войной. Если бы сообщество мировое не сумело бы объединиться против вот этой фашистской, гитлеровской заразы, то я бы не уверен, что они бы не разгромили все человечество. Так дело в том, что вот эти сепаратистские влияния, они же очень существенные. Вот слушатель совершенно правильно говорил, что было при Горбачеве, сейчас еще больше всяких факторов, таких очень тревожных. Так требуется очень большая мудрость и настоящая мудрость, политическая, человеческая и так далее, чтобы противостоять вот этим факторам сепаратистским. Я, наше руководство российское, например, совершенно не понимаю. Я понимаю, если бы не одобряю, но понимаю, если бы они думали о том, что разорив Россию, они потом сбегут куда-нибудь на Запад. Но если они при этом пытаются разбалансировать все мировое сообщество, куда они собираются бежать потом? Ну что?
В какой момент сепаратистам удалось вбить клин между дружными, может быть, прежде народами Северного Кавказа? Вопрос Зурабу Тодуа.
Ну, я это наблюдал своими глазами в разных точках Советского Союза в 89-м, 90-м, 91-м году. Еще точка невозврата – это где-то вот 87-88 год, когда еще можно было удержать ситуацию под контролем, предложив стране некий разумный проект реформ. Этого сделано не было. В итоге наступило 88-й, потом 89-й год. Ну, а дальше уже пошло все по наклонной и закончилось тем, чем закончилось.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Кирскол-Сухуми – самый лучший маршрут был для детского творчества горных скаутов. Хотел бы спросить, что с ущельем, как дела у Сванов, кто может рассказать, что с ядерным центром, когда-то немцы там ковали для нас ядерное оружие в Абхазии. И вот прошла Олимпиада в Квебеке, выступали черкесы и многие другие изгнанные народы еще при царской России, недобитые из Сочи и других мест, и они выступали, и другие народы были там с Кубани, и украинцы канадские тоже вспоминали о своей родине. И алеуты, и эскимосы, живя напротив наших чукчей и коряков, тоже, наверное, им завидуют. И наши турки-месхетинцы, не нашлось клочка земли на территории России, которая сейчас в Америке, тоже, наверное, о чем-то думают. И сейчас приехавшие в Краснодарском крае адыги тоже, наверное, о чем-то мечтают. И вообще это реальность Северного Кавказа от моря до моря, том, что уже провозглашает, в общем-то, Кадыров, и мы знаем об этом. Не присоединит ли, когда ходили те батальоны Северного Кавказа, наводя порядок в Абхазии?
Остается ли Северный Кавказ бурлящим котлом до сих пор? Таятся ли в нем какие-то еще не
высказанные? Конечно, таятся. Понимаете, масса таких очень серьезных проблем, и, конечно же, мы не можем сказать о том, что они уже позади и найдены решения. Но вот прошло 20 лет с момента 90-91 год, с момента начала конфликта между Абхазией и Грузией, начала других конфликтов, распада Советского Союза. 90-е годы мы помним, какие страшные конфликты были на Северном Кавказе, за Кавказе, перевороты, войны, столкновения, беженцы, кровь. Ну, в общем, масса всего самого такого жуткого, что можно себе представить, особенно тем людям, которые как бы внезапно вот жили в стабильное время, потом вынуждены были во всем этом деле участвовать и наблюдать. Но все-таки, если мы сравним, скажем, нынешнее положение на Северном Кавказе и с 90-ми годами, я считаю, что есть масса положительных вещей, которые нельзя отметать. И сваливать все в одну кучу, и алютов, и там, я не знаю, и адыгов, и чукчей, и кого и еще придет в голову тому или иному наблюдателю или слушателю. Исторический процесс, он весьма сложный. И как раз те или иные конфликты возникают, потому что не учитываются как следует их уроки, а эти уроки, если пытаются их изучать, то обрастают разными мифами. Я думаю, что последние 5-7 лет все-таки замирение Северного Кавказа, Кавказа в целом, произошло, происходит постепенно. Но еще пройдет не меньше, может быть, 5, может быть 10-15 лет, чтобы оно окончательно как-то, чтобы раны зарубцевались. Но все-таки я считаю нынешнее положение намного позитивнее, чем это было в 96-м, 97-м году, когда существовала независимая Ичкерия и отравлялась сепаратизмом соседи по Северному Кавказу.
Вот Владислав Ардзинба был ученым, историком своего народа. Как, по-вашему, уходит ли в прошлое вот это поколение политиков, таких как Тер Петросян или Владислав Ардзинба, которые вот, что ли, с научной кафедры пришли в политику?
Если взять конкретно Абхазию, то, конечно, здесь совершенно очевидно, что вот то, что вы сказали, относится именно к Абхазии, потому что на смену ему пришел совсем другой политик, совсем другого поколения и с другой... с другим прошлым. И это весьма, так сказать, неоднозначно, противоречиво и, прямо скажем, не весело. В целом, хочу сказать, что с Южной Осетией и Абхазией России придется очень долго повозиться. И денег туда будет затрачено очень много для того, чтобы сделать ситуацию там более-менее контролируемой. А не, чтобы это не были территории, как, я не знаю, там в позднем Средневековье было Крымское ханство, где скрывались бандиты всех мастей и где, откуда совершались набеги на мирные территории. В общем, Владислав Ардзинба вошел в историю, внес свою лепту в истории Абхазии. Как бы к нему относиться, все-таки он первый президент, он два раза был... президентом, лидером страны с 90-го года по 2004 год, лидером Абхазии, имею в виду, не признанной, а теперь уже признанной. Надо это помнить, надо отдавать ему должное. Человек, он был интересным и, конечно же, выгодно отличался от многих-многих других лидеров сепаратистов, которых мы знаем по Северному Кавказу.
Спасибо. Напомню, что историческую эпоху, завершившуюся с уходом из жизни Владислава Ардзинбы, мы обсудили с политологом Зурабом Тоду. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.